Я хотел бы читать Слово Божие перед молитвою. Может быть, я прочитаю из Евангелия от Марка, из 13 главы, сразу с начала главы, первые стихи. «Когда же Иисус покинул затем храм, то один из учеников его сказал ему: «Учитель, посмотри только, какие это камни и какое это роскошное строение». Тогда Иисус отвечал ему: «Да, теперь ты видишь еще это мощное строение, но не останется здесь ни одного камня на камне, который не был бы снесен». Когда же он сел на горе Елеонской напротив храма, то спросили его Петр, Иаков, Иоанн и Андрей, когда они были одни: «Скажи же нам, когда это произойдет, и какое знамение того, когда все это придет в исполнение?» Тогда Иисус начал говорить им: «Берегитесь, чтобы никто не ввел вас в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим и скажут: „Это Я“, то есть Христос, Мессия, и введут многих в заблуждение. И когда вы услышите о войнах и военных слухах, то не пугайтесь от этого, ибо оно должно прийти, но это еще не означает конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и произойдут тут и там землетрясения, и придут времена голода и скорби. Но это только начало мук». Дорогие возлюбленные, мы видим, если мы эти слова читаем здесь, как наш Господь Иисус своим ученикам все рассказывал наперед. Мне стало таким великим в тексте, когда с третьего стиха мы здесь читали, когда Он сказал здесь о храме, об этом красивом строении, что ни одного камня не останется на камне в этом строении. И вопрос был, ученики задавали ему, они хотели знать, когда же это произойдет. Они спрашивали его, когда были одни, спрашивали его об этом. Но вы знаете, и тогда он не сказал им конкретного ответа, но только сказал им, чтобы они остерегались, чтобы не были вводимы в заблуждение. Я думаю, он не сказал им ни дня, ни часа, ни месяца, ни года, что важнее было сказать им что-то другое, именно то, что касалось их самих, чтобы они берегли себя, чтобы они обращали внимание на себя самих, чтобы никто не ввел их в заблуждение. Я думаю, это очень важно. Может быть, и мы иногда думаем, хотели бы знать какие-то сроки или времена, и думаем, что это важно знать. Но вы знаете, что мысли Господа, Божьи мысли, они всегда немножко другие, чем наши мысли. И ученикам не во всей подробности говорил Иисус Господь, как бы они хотели слышать, но они должны были довольствоваться тем, что именно сказал им Господь. И мне стало таким великим, когда мы дальше читали эти стихи, что он обращается до пророка Исаии со словами, которые он говорит им. Ибо здесь В Исаии то же самое мы можем найти, если откроем 19 главу 2 стих. Там точно то же самое написано, что произойдет в будущем. И Иисус Господь взял именно это слово из пророка Исаии и подтвердил это слово. Он еще раз поставил это слово пророческое на светильник, чтобы они были уверены и убеждены во всем том, что все было, что сказано было в Святых Писаниях, что было в пророках сказано, что это все произойдет, несомненно. Они могли полностью положиться на это. Дорогие братья и сестры, я думаю, и в наши дни, для наших дней то же самое действительно. Он еще дальше здесь говорит. Он сказал, что это еще не конец, это только начало мук. Но он говорит, берегитесь, чтобы никто не ввел в заблуждение. Смотрите на себя. Он уже дал наперед им мысль такую, что с ними будет происходить, как будет происходить именно с ними, и они должны были быть готовыми. И слова, которые он сказал им, эти слова должны были остаться в них, в их сердце, чтобы, когда это произошло, чтобы они знали, что Иисус сказал им наперед. Он им говорит дальше, «Вас будут ставить перед судами и бичевать в синагогах», 9 стих, «а также поставят вас за меня перед наместниками и царями во свидетельство им». Не есть ли это что-то мощное от лица Бога? Да, все это должно прийти. И мы спрашиваем себя, произошло ли это или не произошло это. И я думаю, если мы Писание читаем, то мы в действительности можем засвидетельствовать, что Слово Господне, оно есть «да» и «аминь». Оно точно так же произошло, точно так произошло, как Господь и Учитель их сказал им. И прежде чем даже храм был разрушен, уже произошло с ними многое, что сказал Иисус. Но не только Он это им говорил, и дальше Он сказал, что «и посреди всех народов должна быть сначала возвещена благая весть». И это, дорогие, не остается неисполненным. Это также должно исполниться на земле. И если оно должно так исполниться, то Господь должен иметь своих посланников для этого. И мы знаем, Господь Бог имеет своих посланников. Дальше. «Когда же уведут вас и поставят перед судом, то не заботьтесь наперед о том, что вам говорить». Но что вам дано будет в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить это, а Дух Святой. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына своего, и дети восстанут на родителей своих и убьют их. И это слово, возлюбленные, оно уже у пророка Михея было возвещено. Если мы открыли бы пророка Михея, мы точно эти слова читали, можем читать там. И мы видим, что и это слово Господь поставил заново на светильник. И мы можем сказать так, что пророческое слово оставило свою действительность, и до наших дней оно действительно, и вы будете ненавидимы всеми за имя Мое. И это произошло на земле не раз. Но еще одно изречение, он говорит здесь очень важное в конце, «Но кто претерпит до конца, тот спасется». И я думаю, что в этом суть для нас, дорогие возлюбленные, до конца терпеть. Здесь ученикам не было дано наперед что-то доброе или хорошее, не розовых путей обещает им Господь, но как бы даже мрачное будущее. Но, дорогие, мы видим, что Господь так сказал им, чтобы они не заботились наперед. Но если они в Нем находятся, в Господе, и тогда будут приводимы пред судом, если они должны будут свидетельствовать перед высокопоставленными людьми, не нужно им заботиться, им нужно только взирать ввысь на Учителя и Господа, и Дух Святой будет им давать, что нужно говорить, ибо Он их предусмотрел как свидетелями для всех народов на этой земле. Дорогие братья и сестры, может быть, нам еще у пророка Михея все-таки прочитать, потому что, я думаю, 12 стих, где мы читали, это особенный стих, который до сегодняшних дней еще исполняется, где тут написано: «Предаст же брат брата на смерть, и отец сына своего, и дети восстанут на родителей своих и убьют их». И у Михея в 7 главе, пророк Михей в 7 главе, можно сначала эту главу читать, но, чтобы было покороче, читаю с 5 стиха, 5, 6, 7. «Не доверяйте больше товарищу, не полагайтесь на друга, от жены, которая лежит у груди твоей, стереги двери уст твоих, ибо сын презирает отца, дочь восстает против матери своей, невестка против свекрови своей, и враги каждому собственные члены семьи его. А я хочу взирать на Господа, хочу уповать на Бога, который помогает мне. Бог мой услышит меня». Это ведь истинные слова Божьи. И я думаю, мы могли бы и в Матфея еще идти, Евангелие. Там Господь еще раз говорит об этих словах. Я думаю, что это слово так действительно и до наших дней осталось, имеет силу, ибо мы живем в очень трудные времена, в очень серьезные времена, во времена, когда это слово так исполняется перед нашими глазами, как никогда доселе. Я думаю, дорогие, Господь наш не только говорил ученикам Своим, я думаю, Он говорил и для нас, живущих в эти дни, и пророки, они пророчествовали не только на день Господа, но мы видим, Господь Иисус брал это слово, исшедшее из уст пророков, Он снова ставил это слово на светильник и проповедовал на основании этого слова. Я думаю, сегодня тебе и мне это слово проповедуется, и Слово Божие, оно всегда действительно. Что бы ни случилось, здесь муж Господень говорит так: «А я хочу взирать на Господа, хочу уповать на Бога». Я думаю, это для нас самое важное, что мы можем делать и в наше время. Не можем мы останавливаться над всеми происходящими событиями, над людьми, которые что-то делают не так. Мы должны взирать на Бога, на Господа, взирать и терпеть и долготерпеть пред Ним, ибо мы знаем, что наша помощь исходит от живого Бога. И, возлюбленные, я думаю, что Он услышит нас, если здесь написано в этой книге истины эти слова, тогда мы можем им от всего сердца верить. Я думаю, сегодня вечером мы можем полностью доверяться Ему. Это драгоценные слова. Иисус говорит: «Но кто до конца претерпит, тот спасется». По идее, по сути, другими словами, было показано в этом изречении, что время будет очень серьезное, что будет очень трудно даже и терпеть до конца. Но Он говорит все-таки, что кто претерпит до конца, Но кто это будет? Хотелось бы, чтобы я и ты, все мы были этот «кто», который претерпит до конца. Пусть Господь благословит нас и сегодня вечером и даст нам силы и терпение. Мы помолимся Ему сейчас все вместе. Дорогой Небесный Отец, из глубины сердца своего мы благодарим Тебя за драгоценное, святое, благословенное Твое Слово, которое Ты оставил нам в эти последние дни. Господь, мы благодарим Тебя за то, что мы сегодня вечером вновь можем быть собраны пред лицем Твоим, что можем принимать Твои слова в сердце наше, и мы видим, что все исполняется в наши дни, все то, что Твои уста святые сказали. Господь, мы видим, храм был разрушен, ученики были приведены пред судом, пред первосвященниками, и все слова, которые были исходимы из уст пророков, мы видим, и в наши дни они исполняются, приходят в реальность. Мы видим, Господи, что все, которые терпят и ждут, они достигнут цели. Даруй всем нам милость свою. Мы пришли сюда иметь общение с Тобою. Даруй нам благословение Твое, чтобы мы и дальше принимали Слово Твое, в сердце принимали, и Тебя от всего сердца благодарили за Слово Твое. Прими хвалу, честь и славу, и поклонение во имя Иисуса Христа. Аминь. Очень сердечно мы всех приветствуем драгоценным именем нашего Господа Иисуса Христа. Мы в эти дни не ожидали, что приедут гости извне, из соседних городов и стран, но тем более мы радуемся, что вы все приехали сюда и желаем всем нам Божьего обильного благословения. Не только так говорится, что в благословении Божьем все сокрыто, но это так и есть. И если Он благословляет, кого Он благословляет, тот благословен навеки, ибо Бог превыше времени планировал и определял. Проходящие благословения многие пережили, но Божий народ, который определен вечность провести с Богом, этот народ получает вечные благословения через вечное Слово и вечного Духа. Каждое благословение, которое должно устоять в вечности, оно должно иметь вечную связь с вечным Богом и с вечным Духом Божьим. Мы уже слышали о вере в первой проповеди о том, что было обетовано, обещано. И вы знаете, что мимо этого не ведет никакой путь. Каждое слово, которое вышло из уст Божьих, оно приходит в исполнение, рано или поздно. Подходит ли это нам или нет? Бог сказал, в какой день вы вкусите от плода дерева сего, вы умрете. Все равно, что сказал Бог, Он не может ни одного своего слова взять назад или отменить. И не только это высказано так словами, но это есть реальность, и нам нужно просто осознать то, что это истина. Автор книги Евреям, 9 главе, 27 стихом так сказал, книга послания Евреям. «И как, несомненно, человеку предстоит однажды умереть, а затем суд, никто не может Слову Божьему что-то добавить, никто не может убежать куда-то от Слова Божьего, чтобы и сбежала его какая-то участь. Нет, все должны осознать, что Бог стоит над всем, и Слово Его не может быть отменено. Я сегодня читал несколько страниц из проповеди Лютера, Мартина Лютера, и он ведь говорит много о вере. У него был дар веры. Я думаю, никто другой не отважился сделать то, что он сделал с помощью Божьей. И он говорит здесь о том, как Мария прославляла Бога, над которой Бог ведь великое соделал, узрев на нее и исполнив в ней и через нее обетование. И Лютер, Мартин Лютер говорит здесь, ты должен постоянно и без всякого сомнения, без всякой шаткости исполнять волю Божию и волю Божию над тобой, осознавать эту волю Божию и твердо верить в то, что Он и с тобою, и через тебя желает совершить великие дела. И такая вера тогда живет в тебе. Она руководит тобою. Она полностью преображает тебя. Она приводит тебя ко страху пред Богом, если ты в высоком положении. Она же и дарует тебе утешение, если ты где-то внизу. И чем выше твое положение, тем больше страха ты должен иметь. А чем ты ниже и больше удручен, тем большее утешение ты находишь в такой вере. Мы иногда думаем, что мы уже прекрасные проповеди слышали, но он, Мартин Лютер, мог одно слово взять из Писания и мог написать по этому поводу целую книгу. Еще только один абзац. «Ибо хотя Бог через нее, то есть через Марию, и совершил такое великое и преизобилующее дело, она все же была и оставалась кроткой и смиренной, и не возвышалась ни над одним человеком на земле. Если бы она это сделала, то она бы вместе с Люцифером пала бы в пропасть ада». Он хотел здесь выразить именно, что люди, которые самое великое с Богом пережили, они должны считать все-таки себя как самыми наименьшими, самыми недостойными. И да, ни над кем не возвышались. Мы видим, он здесь сравнивает с тем, который в свое время возвысился и возгордился, но потом пал вниз. Мне лежит на сердце, дорогие, говорить сегодня о следах Божьей реальности. И мы хотим при этом, если мы уже эти две реальности видим, одна реальность, которая проходит мимо, проходящая, временная реальность, человеческая реальность, чтобы мы не так много ценили ее, как Божью реальность. Божью реальность, которая никогда не имела начала, никогда не будет иметь конца, но во веки веков будет продолжаться. Когда первую проповедь читали из Марка Евангелия, то я в 12 главе стих 14 читал. Здесь написаны мало слов, но они очень важные. Марка 12 глава, стих 14. «Те же, пришли и сказали ему: «Учитель, мы знаем, что ты истинен и не заботишься об угождении кому-либо, ибо ты не смотришь на личность, но учишь правдиво пути Божию». До сего места этот стих. Люди, которые были в присутствии Господа, они сделали такое изречение здесь: «Учитель, мы знаем, что ты истинен». И потом логическое следование из этого, что ты пути Божьему учишь правдиво или с истинностью учишь пути Божьему. Из истинности может выйти только истинность. Из истины может выйти только истина. И написано в Писании, что никакая ложь не имеет начала своего в истине. Истина остается истинной. Бог, Он истинный Бог. Он есть начало всякой истины. А дьявол есть противоположность этому. Он лжец. Он даже назван отцом лжи. И он с самого начала был лжецом и исказителем Слова Божьего. Мы это уже можем в первых книгах Моисея читать, в книге «Бытие» в 3 главе, где он разговаривает с Евой. Здесь это слово, которое мы читали, очень нашло созвучие в моем сердце. «Учитель, мы знаем». Сказали они, связали ли они это с верою, эти слова, остается открытым, ибо мы знаем, кто говорил эти слова. Это были фарисеи, это были люди, которые не шли за Господом, но это они должны были свидетельствовать, они должны были исповедовать устами своими, что «Учитель, мы знаем, что ты истинен и не заботишься об угождении кому-либо». Как люди, мы могли бы тактическими хотели бы быть в этой жизни. Как вы думаете, апостол Павел или брат Бранхам, они не знали, думаете, что хотят люди охотно слышать? Думаете ли вы, они не были интеллигентны настолько, чтобы как бы прощупывать и просматривать, какими бы речами или словами они бы были бы у людей, значит, знаменитыми. Но Павел так говорит: если мы ищем угождать людям, тогда мы не являемся слугами Христовыми, тогда истины Божьей нет в нас. Путь Божий, он должен всегда быть связан с Божьей истинностью, без всяких компромиссов, без всякого лицеприятия. Пути Божьему надо учить с истинностью, другого пути нет. Если мы даже ищем другой путь и находим его, может быть, тогда это твой путь или мой путь, но это не есть путь Божий. И тогда нам ставится просто большой вопрос. Но здесь речь идет о пути Божьем. Я еще раз читаю эти стихи, этот стих, чтобы мы приняли это все в наше сердце. «Учитель, — сказали они, — мы знаем, что ты истинен и не заботишься об угождении кому-либо, ибо ты не смотришь на личность, но учишь правдиво пути Божьему. О, ты учишь пути Божию правдиво, или другими словами, с истинностью, не с какими-то побочными мыслями, не с тем, что можно было бы справа или слева добавить все к этому, но с истинностью, которая была в нем. Он пути Божьему учил всех вокруг с истинностью. В этом суть, в этом основное, дорогие. И мы знаем, что все пророки и все апостолы, они пути Божьему правдиво учили всех. Бог, Моисей дал знать пути его, и детям израильским он дал знать о делах своих. Через пророка Исаию он восклицает, «Насколько небо превыше земли, настолько мои мысли превыше ваших, и мои пути превыше, чем пути ваши». Сегодня и в это время речь идет больше не о том, что какому-то особенному направлению надо учить, но что путь Божий с истинностью Божией учится на земле, возвещается без всякого лицеприятия, без всяких компромиссов. Только таким образом мы можем быть приготовленными, только таким образом мы только сможем устоять пред Богом, ибо невеста должна в конце дней, она должна стать невестою слова, не невестою изложения, но она должна через Слово Божие стать невестою Слова. Она должна быть рожденная свыше для живой надежды. Путь Божий должен возвещаться и учиться правдиво, с истинностью, и особенно во время, в которое действительно многие пути возвещаются по этой земле. И Святое Писание ведь говорит у пророка Исаии в 53 главе, «Мы все пошли в заблуждение, как овцы, и каждый смотрел на свою дорогу». Каждый смотрел на свою дорогу, но твоя дорога и моя дорога – это не есть путь Божий, но каждый смотрел на свою дорогу, как говорит Исаия. Потом написано, «Он же, Господь, Сын Бог, положил всю вину на Него, чтобы мы имели мир». Теперь наш путь скрестился с путем Божьим. Наш путь, он вливается или влился в путь Божий. Наши мысли вливаются в мысли Божии. Они растворяются, наши собственные мысли прекращаются, и мысли Божии остаются в нас живыми, и они определяют дальше нашу жизнь. Внезапно ты уже не находишься на твоей дороге, и я не на моей дороге, но мы все уже находимся на одном пути, то есть на пути Божьем. И это сверху еще сказать, не просто в сомнении каком-то, но мы находимся на этом пути с истинностью и правдиво. Есть только один, который мог о себе сказать, что «Я есть путь, Я есть истина и Я есть жизнь». Эти три черты невозможно разделить друг от друга. Истина и путь и жизнь. Все эти три принадлежат вместе. Слово Божие есть истина. Оно показывает нам путь Божий. На пути Божьем мы получаем жизнь от Бога. На наших дорогах или путях мы идем собственными путями и дорогами, но на Его пути мы достигнем цели. Вы знаете, там ведь слово написано у Матфея в 19 главе, я думаю, но там написано, что «Я Сын Человеческий, найдет ли веру на земле, когда Он придет?» И мы это уже с вами говорили. Там не написано, найдет ли сын Давидов или найдет ли сын Божий веру на земле, но найдет ли сын человеческий веру на земле, то есть снова пророчество, пророческий период времени в последнее время. Сын человеческий в последнее время придя, найдет ли веру на земле? Мы знаем, что в Откровении ходил и Господь посреди семи золотых светильников, как Сын Человеческий. Как Сын Человеческий, Он есть Пророк. Как Сын Божий, Он есть Спаситель. Как Сын Давида, Он есть Царь. Все имеет свое значение в Святом Писании. И есть сегодня миллионы людей, которые верят в Иисуса Христа как Сына Божия. И как раз-таки эти миллионы людей — это те, которым глаза, у которых глаза закрыты к тому, что Он в конце дней в последнем поколении еще раз на основании пророческого слова себя открыл, как первое поколение было пророческим поколением, так и последнее поколение есть пророческое поколение. И поэтому Петр так сказал, тем тверже для нас пророческое является пророческое слово, и мы можем сказать, что пророческое слово, оно нам с истинностью Божией проповедовалось и училось нам правдиво, и оно стало для нас живым откровением, реальностью, частью нашей верующей жизни стало то, что мы получили от Бога. И мы не можем в этом сомневаться. Я когда думал, что Бог все эти вещи так делает, я должен был думать о слове «провидец» у Самуила. В 9 главе, в стихе 9 написано первый раз слово «провидец». И там нам говорится, что те, которые сегодня называются пророками, они тогда назывались провидцами. Первая книга Самуила, 9 глава, стих 9. «Прежде же в Израиле, когда шли для вопрошения Бога, употребляли такой оборот речи: «Пойдем к провидцу, ибо человека, которого сегодня называют пророком, прежде называли провидцем». И если стихи некоторые дальше читаешь, стих 18, вторую часть, где сказали: «Скажи же мне, где здесь находится жилье провидца?» Самуил отвечал Саулу: «Это я, провидец. Поднимись передо мною вверх на высоту, ибо вы должны сегодня есть со мною, а завтра рано утром я отпущу тебя и дам тебе ведение обо всем, что лежит у тебя на сердце». Так говорит здесь Слово Божие. Тогда они были называемы провидцами. Почему? Они видели Божие видение. Они видели, кто придет к ним. Они видели, каковы будут одежды их. Они знали, что будет у них на сердце тех, которые к ним будут обращаться. Они были провидцами. Они видели. Бог имел мужей на этой земле, через которых Он мог говорить, которых Он использовал, которых Он мог поставить для других благословение. Это было служение. Это было служение пред Богом. И если кто-то, как провидец, был поставлен Богом на это служение, тогда это все получалось, функционировало. Тогда ему не было скорби или у него не было таких безвыходных обстоятельств. Если Бог ставит кого-то быть провидцем, тогда он и будет видеть. А если он не видит, тогда он не является провидцем. Тогда он таков, как и все другие. Но еще Слово Божие есть, которое я недавно читал и цитировал. Исаия, пророк, глава 29. Здесь написано с 9 стиха. «Глазейте только, оцепенело, чтобы вам оцепенеть. Живите в ослеплении, чтобы вам ослепнуть. Они пьяны, но не от вина, они шатаются, но не от хмельного напитка, ибо Господь излил на вас духа глубокого сна и закрыл глаза ваши». Пророков, закрыл глаза ваши, пророков, и закутал головы ваши, провидцев. Таким образом, все откровение стало для вас, как содержание запечатанной книги. Здесь, в этом слове, нам, пред нашим взором приводится, о чем идет речь. И апостолы в свое время... Они тоже читали из Исаия 28 главы, и 19 и 20 стих, и они в свое время также основывались на этих словах, потому что это был пророческий период времени. Здесь речь идет о том, что даже сами пророки и провидцы были слепы и закутаны были головы их, и закрыты глаза, не могли они ясно видеть. И есть довольное число в наше время, которые много видели, но не то видели, что Бог открыл. Они не то видели то, что Бог показывал. Многие много слышали, но не то, что Бог говорил. Они видели собственные какие-то видения и собственные речи какие-то слышали. Но Бог позаботился о том, чтобы Его Слово, Его путь, Его откровение в наше время истинностью и правдивостью были учимы. И все, которые от Бога, они будут слушать это все. Я хочу еще идти сейчас в книгу «Исход», ибо мы ведь говорим о следах истинности Божьей. Мы говорим о следах реальности Божией, о том, что Бог сделал на земле. Последняя часть второй книги Моисея, Исход, книга Исход, 24 стих. Он вспомнил о своем завете с Авраамом, Исааком и Иаковом. Вторая глава, 24 стих. «И посмотрел Бог на израильтян, и узнал Бог все это». И дальше в подключении мы читаем здесь о явлении Господа Моисею. И об этом я хотел вообще-то говорить сегодня вечером. Моисей не мог бы идти, если бы Бог не послал его. И это Божие посылание – оно не пришло ему в сердце как-то и не стало его мыслью, его собственной мыслью. Но это было по причине прямого явления ему Господа. Не знаю, правильно я сейчас сказал это предложение, но вы поняли, о чем я говорю. Моисей не пошел по собственной воле. Он был послан. Это посылание было не решением его сердца, но это было Божье решение. И это была речь не о том, что Моисей подумал, вот настало время, теперь я пойду. Нет, Божье решение это было. И превыше этого Господь открылся ему в горящем терновом кусте. Видимо, слышимо, чувственно было дано поручение. Это было переживание, Божье переживание Моисея. Это была Божья реальность на этой земле перед глазами человека именем Моисей. И Моисей удивился, восхитился, что терновый куст горит, но не сгорает. И он подумал про себя: «Пойду я поближе и посмотрю это дивное событие, дивное происшествие». И когда он приблизился, Господь из этого горящего тернового куста обратился к нему с речью. И он сказал: «Подойди ближе сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Затем он продолжал: «Я есть Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Тогда Моисей покрыл лицо свое, ибо он боялся взглянуть на Бога. Что было? Что здесь было? Божья реальность, Божье посылание, Божье поручение. Со всем, что Бог на земле делает, связана Божья реальность, как история искупительная. Без действительного откровения Божьего, без какого-то призвания, без какого-то поручения, без какого-то посылания, все абсолютно делается мимо Бога в Царстве Божьем, что можно было бы назвать правдивым и истинным. Многое делается в религиозном мире и сегодня еще из различных мотивов, побуждений люди делают. И Павел в Коринфянам послании пишет и говорит: «Многие проповедуют Иисуса из зависти, из корысти, и некоторые даже, чтобы мои узы сделать еще крепче». Но есть люди, которые пути Божьему и Слову Божьему учат правдиво, с истинностью. И это есть таковые люди, которые были призваны именно истинным, правдивым Богом. И если Иоанн пишет, что мы находимся в этом истинном, в Его Сыне Иисусе Христе, и сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Если он так говорит, то это не только слова, но это Божья реальность на земле. И это мы должны осознать. Мы от нас можем быть только таковыми, как мы есть. Каждый является лжецом по природе своей. Но если мы в Господе находимся, тогда мы есть новое творение. Тогда истинность Божия, правдивость Божия, она в нас вложена Богом. И тогда мы можем идти путем прямым Божьим и не можем его сделать кривым. И вы можете вспомнить, в Деянии апостолов написано событие, когда Павел одному мужу сказал: «Ты сын дьявола, ты, который прямые пути Божии пытаешься сделать кривыми». И уже пришло наказание Господа на этого человека, и он был поражен на месте. Бог имеет путь прямой, путь истинный. Его слово — истина. Он есть истина. Его пути есть истина. Во всех своих делах он истинен и правдив. И о нем даже написано. Здесь говорит: «Истинный и верный свидетель, он есть истинен, и все его пути есть истина, и в истинности». Моисей имел переживание с Богом. Он не пошел, доколе Бог не призвал его. И даже потом у него еще трудность была идти за призывом Господним Божьим. Он знал, что поручение, которое ему было дано, он знал, какое серьезное и как тяжело будет это служение, как тяжело будет произвести это поручение. Он даже говорит, что «я не красноречив, я не могу говорить хороших речей». Но и он не хотел идти в начале Божьего призвания к этому служению и к этому поручению. Было истинное переживание с живым Богом. И я сегодня на этом месте хочу цитату сказать брата Бранхама, что никто не имеет права производить какое-то поручение, если только он, как Моисей, не имел, как Моисей, этого переживания с Богом и получил лично от Бога. Тогда это изречение тоже надо серьезно принять в свои сердца. Нужно подумать об этих словах. Но вы всегда будете одно осознавать, что пути тех, которые были призваны Богом, они будут усыпаны колючками, они не будут розовыми дорогами. Почему явился Господь Аврааму, не явился в каком-то красивом дереве, который бы красивый запах издавал, который бы весь в цвете стоял дерево? Почему именно в терновом кусте? Здесь мы уже говорили об этом. В начале, после грехопадения, Господь Бог проклял землю и сказал: «Тернии и волчицы, волчицы, оно произрастет тебе». Он человеку так сказал: «И в поте лица твоего будешь есть хлеб твой». Почему Христос имел на голове некрасивую какую-то корону, гирлянду светящуюся? Нет, у него на голове был терновый венец, воспоминание того, что Бог высказал в Бытие в 3 главе, проклятие по отношению к земле. Все, что происходит в плане Божьем, происходит по плану Божьему. Запомните это, нет никакой случайности, ни на одном месте написано, нет никакой случайности. Пути мужей Божьих, они были не устланы розами. Большинство видели розы, розы и колючки, они так рядом друг с другом. Вы видите на кусте роз тоже и колючки. Это два как бы качества очень рядом. И как будто бы нельзя отделить одно от другого. все мужи Божии, которые несли это Божье семя, Слово Божьего, о них говорит Господь, где был бы пророк, которого бы вы не преследовали, где был праведник или посланник Божий, которого бы вы не побивали камнями и не убили бы. И все-таки они были носителями Слова Божьего. То Слово, которое мы сегодня любим, которому мы сегодня верим, и за которое мы сегодня Богу благодарны. Обе стороны всегда очень тесно друг с другом связаны. В начале пути Моисея с Богом и Бога с Моисеем стояла или была Божья реальность, реальное событие на земле, ничто другое. Не какой-то медленный ввод Его, не какое-то размышление собственное в сердце, нет. Но когда настало исполнение времени, когда пришло время, прошли годы нужные, тогда Бог явился Моисею в терновом кусте горящем. Это была реальность. Огонь горел. Моисей видел, Моисей пошел, Моисей услышал, Моисей снял обувь свою. Все подробности всего переживания, они описаны до мельчайших подробностей. Всякий, кто с Богом имел истинное переживание с Богом, он будет в состоянии описать во всех подробностях это событие. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Слово. Прежде чем какой-то слуга Божий мог бы начать какое-то служение пред Богом, звучало Слово Господне к нему. Будь то Ной, будь то Авраам, или же Илия пророк, в начале служения каждого пророка или каждого мужа Божьего, каждого поручения, в начале Слово Божие было в начале обращено к ним. Не всеобщее Слово, это можно возвещать всеобщее Слово Божие везде и повсюду, но это было прямое слово, предназначенное на то поручение, которое должно было произведено было на земле. И мы еще целый ряд таких мужей можем назвать и вам из Писания. И вы будете видеть или увидите, что Бог не изменяет своего плана. Люди открыли потом пророческие школы. Они имели пророческих учеников, пророческих учителей. Но у Бога было всегда посреди всего этого, что люди человеческие создают, у Бога всегда были Его слуги, пророки, на которых Он мог положить свои руки, в уста которых Он мог вложить свое истинное слово. Что мы недавно, и сейчас я вспоминаю, что мы недавно читали о пророке Илии. Оно должно быть написано в первой книге царств. В первой книге царств, в 17 главе, в последнем стихе. «Тогда женщина ответила Илии, «Да, теперь я знаю, что ты есть человек Божий, и что Слово Господне в устах твоих есть истина». Это ведь есть суть дела, в чем сейчас идет речь. Учитель, как мы читали сегодня, мы узнаем, что ты истинен, и что ты пути Божьему учишь правдиво. Можем мы сегодня то же самое сказать? 100% мы можем сказать. Мы можем сегодня сказать: «Господь и Учитель, мы распознали, что Ты не изменился, Ты пути Божьему учил и учишь правдиво с истинностью». Если мы уже начали с Моисея, тогда мы могли бы сразу обратиться к прямому призванию брата Брангама. «Но не сердитесь на меня, но тот же самый огонь, столб огненный, который явился Моисею, тот же самый столб огненный явился брату Брангаму. И Господь говорил, как Моисею было дано два знамения, так будут и тебе даны два знамения». Он был послан. Это произошло 7 мая 1946 года. Возлюбленные, Бог ничего не забыл. И, как и вначале было сказано, есть люди, которые по своему образу верят в Иисуса Христа как Спасителя. Но давайте будем по Божьему образу верить. И путь Божий. И не только получим наученными будем прямым путю Божьему правдиво и с истинностью, но и дальше будем готовы передавать его с истинностью и правдиво. И сейчас серьезное время, после поучения со всей истинностью и правдивостью, Бог требует от тебя и меня, чтобы мы этому пути Божьему, который нам очень ясно был показан, чтобы мы с Божьей истинностью и верностью, с послушанием могли бы идти и учить дальше. Таким образом, мы подойдем к тому, чтобы мы придем навстречу Божьей реальности. Может быть, я уже наперед скажу, но я скажу, тот же самый огонь, который явился Моисею в огне тернового куста, тот же огонь пришел после на гору Синай, и весь Израиль своими собственными глазами видел этот могущественный огонь на горе Синай. Это нам хочет сказать и научить нас тому, что то, что Бог с одним мужем, с одним пророком начинает или делает, ведет в конце концов к тому, где поручение дается от Бога всему народу. И он, Моисей, подвел людей навстречу с Богом. Так написано буквально. Он вел людей навстречу с Богом. И там открылся Господь всему обществу израильскому или всей общине израильской. Я верю в то, что сейчас Бог, сейчас в конце этого последнего поколения, то, что было в начале Божьего поручения, что было одному человеку показано и дано, дано должно быть всем в конце, которые были охвачены этим Божьим поручением. Они должны с этой Божьей реальностью прийти в прикосновение. Они должны все сделать переживание с этой Божьей реальностью. Бог не начинает великие дела и заканчивает где-то в тиши и тихо, незаметно. Нет, но что Он начал, что Он запланировал, определил, то он приводит к прекрасному заканчиванию. Следы Божьей реальности в жизни мужей Божьих, которые, как носители Слова Его, как исполнители Его воли, как те люди, которые шли и исполняли Божьи поручения. Они есть на земле, и эти следы, по этим следам мы хотим идти. Это Божий прямой путь, который нам показан в Святом Писании. Возлюбленные, давайте мы будем рассчитывать на то, и больше не поверхностно, как надежда, но как убеждение в вере, что Бог нам так откроется, как Он вначале открывался. И мы, если Бог позволит, мы еще многие примеры возьмем из Писания, чтобы нам показать, как Бог свои пути со своим народом имел. Не Моисей был это, но Господь был, который ему явился, который с ним говорил, который ему точно сказал, что ему должно было делать. И он потом, после исполнил поручение Бога. Господь говорил: «Я есим Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». И тогда Моисей скрыл свое лице, ибо он боялся взглянуть на Бога. Тогда Господь сказал: «Я увидел бедствие народа моего в Египте и услышал вопль их о надзирателях их. Да, я знаю их страдания, поэтому я и сошел, чтобы спасти их от власти египтян и привести их из той земли в землю прекрасную и пространную, в землю, переливающуюся молоком и медом». Чувствуете ли вы, что относится к поручению? Господь не говорит: «Моисей, я увидел тебя, ты тот муж, который мне нужен, которого я пошлю сейчас». Он говорил к Моисею, но он видел народ Божий. Он слышал страдания и вопль народа своего. Я скажу вам, самый большой пророк Божий, с самым великим поручением, мог бы сегодня здесь стоять, и если вопль народа Божьего не дойдет до трона Божьего, никто ничего не сможет сделать. Это есть суть всего. И так мы здесь читаем. Еще раз, может быть, мне прочитать вам. Здесь так: «Тогда Моисей покрыл лицо свое, ибо он боялся взглянуть на Бога. Тогда Господь сказал: „Я увидел бедствие народа моего“». О чем шла речь для Господа? О муже одном. Он взял одного мужа, но речь шла о всем народе. Поверьте мне, сегодня вечером Господу сегодня речь у него не о одном муже, которого он берет. У него мысли о всем его народе, который он себе избрал, который он хочет вывести из рабства, из всего заблуждения. Мы с Божьей помощью здесь говорили, когда время освобождения, когда время юбилейное, когда Бог хочет нам дарить это время. И если мы верим Богу, и Бог услышит свой народ, Он услышит вопль народа своего, Он ответит нам, Он ответит, дорогие. И что произошло? В последней проповеди своей брат Брангам говорит: «Моисей пошел, и народ был не готов принять его». И потом они должны были еще 40 лет следующих оставаться таковыми, как потом, когда он пришел второй раз, все произошло иначе. Мы, дорогие, Господь хочет в нас вложить вопль скорби. Он хочет слышать наш вопль. Он хочет видеть наши страдания, нашу безысходность, нашу беспомощность. Он все это хочет услышать от нас. Он, и вы увидите, Он поможет нам. Он придет с помощью Своей к нам, с Божьим призванием и реальностью. Всегда связана высокая цель, не только чтобы сделать шум какой-то произвести, не только дать какое-то возвещение, но должен быть Божий результат с Божьим поручением связано. И последнее поручение есть вывод, приготовление и завершение общины Иисуса Христа. И это должно как результатом выйти из этого служения, ибо Бог дал это обетование. И тогда сказал Бог Моисею: «Я увидел бедствие народа моего в Египте. Я услышал вопль их о надзирателях их. Да, я знаю их страдания, поэтому я и сошел, чтобы спасти их от власти египтян и привести их из той земли в землю прекрасную и пространную. Поэтому, потому что Бог видел, потому что Бог слышал, потому что Бог имеет сострадательность и милосердие, и время, и час наступил». С Божьей реальностью, с даванием поручения должно быть Божья реальность в конце произведения этого поручения. Должно тоже стоять реальное событие, переход в землю, где течет молоко и мед. Исполнение Божьих обетований должно быть Божьей реальностью по милости. Вопль о нашем страдании, о наших угнетениях, о нашем рабстве должен взойти до трона Божьего. Пусть Господь в нас по милости это сделает, ибо уже не в нем дело, дело уже теперь в нас. Он готов сделать то, что Он обещал, и Он готов произвести то, что Он определил, запланировал. Обе вещи, в начале и в конце Божьего призвания, есть Божья реальность в начале как обетование, в конце как исполненное обетование, как реальность через милость нашего Бога. Он да благословит всех нас. Аминь. Аминь. Мы встанем и помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе от всего сердца за Твое драгоценное и прекрасное Слово. Мы, Господь, стоим пред Тобою, как Твой народ, как овцы руки Твоей. Позволь нам в действительности, Господь, с истинностью приходить пред Твоим лицом, чтобы мы в истине и правдивости шли Твоим путем. Мы не знаем, что делать, но Ты знаешь, как нас вести дальше и что нам делать, ибо Ты в состоянии вести нас, как Ты хочешь, чтобы мы были. Мы хотим слышать Слово Твое, не как те, которые отказывались и еще 40 лет дальше шли по пустыне. Господь, помоги нам, пусть наши сердца взывают к Тебе, чтобы стремление в нас возрастало, и желание к Тебе наше возрастало, ибо Ты не давал пустых обещаний, Ты знаешь, в какое время мы сейчас живем. Ты знаешь, Господи, скорбь и нужду, и Ты знаешь страдания, поэтому мы к Тебе взираем, Тебе молимся, помоги Твоему народу, помоги всем нам. Ты знаешь, в чем недостатки еще в каждом из нас. Ты знаешь наши сердца, знаешь нашу жизнь. Мы все приносим в Твои руки. И просьбы молиться всех тех, которые просили за них молиться, те, которые больны, Господи, страдают чем-то, мы все прилагаем в Твои руки всех. Мы знаем, Ты великий врач и исцелитель, исцеляешь еще и сегодня. Мы к Тебе взираем и благодарим Тебя еще раз. Сердечно благодарим и за это драгоценное слово, которое мы сегодня слышали. Боже, по милости Твоей, пусть они, эти слова, в наши сердца впадут так глубоко, чтобы мы не противились Твоему слову, но чтобы верили Твоим словам. И тогда Ты, Господь, свое еще дело завершишь с нами. Прими хвалу, честь и благодарность и поклонение во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Аминь.